1 апреля, как всем уже кажется известно, исполняется 200 лет со дня рождения Николая Васильевича Гоголя. Сейчас не так просто отыскать новое о Гоголе, но наш корреспондент в Италии Михаил Талалай отыскал целую книгу «Гоголь в Риме».
В этом году исполняется 100 лет со дня рождения Дарьи Алсуфьевой, замечательного литератора и художника. На своей родине она почти неизвестна, так как покинула Россию ради Италии вслед за родителями, когда ей было всего 10 лет, в 19 году. Впоследствии все свои книги и статьи она писала на итальянском. Лишь в прошлом году в московском издательстве «Паломник» впервые вышли переводы ее очерков о Риме. Италия, впрочем, была для ее семьи в некотором смысле родиной, ибо ее отец, граф Василий Алексеевич Алсуфьев, и мать Ольга Павловна, урожденная графиня Шувалова, будучи страстными почитателями искусства этой страны, проводили тут немало времени. Кроме того, Ольга Павловна обзавелась во Флоренции доверенной повитухой и время от времени ездила в Италию рожать очередное дитя. Сама Дарья, в отличие от своих трех сестер, родилась 5 июня 1909 года в Москве, в фамильной Алсуфьевской усадьбе на Поварской улице, что теперь, еще с советских времен, дом писателей. Еще был жив тогда ее дед, граф Алексей Васильевич, маститый царский сановник, посвящавший свободное время отличным переводам древнеримских поэтов. Жили Алсуфьевы согласно старым барским обычаям. Лето проводили в поместье Ершова, вблизи Звенигорода, тешась сельскими забавами, а зимой в доме на Поварской, полном вышколенной прислуги. Иногда отлаженный ритм жизни прерывался, и мать семейства отправлялась в Италию, к знакомой повитухе. Дети росли во многоязыковой среде. Мать предпочитала читать и писать на французском, в доме прислуживала француженка. Любимая няня, литовка Кета, изъяснялась по-немецки. Особый гувернант обучал детей английскому. Дед рассказывал о любимом им церковнославянском, а во время поездок во Флоренцию все семейство погружалось в итальянскую стихию. Все это старомосковское с европейским привкусом бытие оборвалось в 14 году. Отец Дарьи, полковник в отставке, сразу после начала мировой войны ушел на фронт добровольцем. Его послали на Кавказ. Следом за ним, в сопровождении представленного казака, отправилась супруга, чуть позднее все 5 детей. Революция застигла семейство Алсуфьевых в Кисловодске, где в надежде на защиту казаков и горцев укрылись бывшие аристократы. Советская власть, водворившись и в этом курортном городке, лихо взялась за грабежи и расстрелы. Летом 18 года граф Василий Алексеевич вместе с другими офицерами уходит в горы к отрядам добровольческой армии. Осенью того же года белые и казаки занимают Кисловодск, но ненадолго. При подходе красных Алсуфьевы бегут к Черноморскому берегу и с помощью добрых людей добираются до Батуми. Настала весна 19 года, и Красное кольцо заметно сжалось. И вот в один из весенних дней к Батуми причалил английский военный корабль. В смятении Ольга Павловна поднялась на его борт, слезно умоляя увезти ее и детей в Италию. Британский морской капитан тут же предложил всем Алсуфьевым подняться на судно. В марте 19 года беженцы оказались в итальянском порту Таранто. В эмиграции Алсуфьевы жили относительно безбедно. В немецких банках сохранились их капиталы, а во Флоренции Алсуфьевы имели собственный уголок. Дарья, окончив лицей, поступила в художественное училище изучать итальянское искусство. Одновременно прошла курсы медсестер. Все 4 сестры, Дарья, Ольга, Александр и Мария, получив хорошее образование, славились во Флоренции своими талантами и красотой. Среди искателей невест возникло даже собирательное выражение «сестры Алсуфьевы» – «Le sorelle Алсуфьев». Самая блестящая партия ожидала Дарью. Ее суженым стал молодой морской офицер, князь Юнио Валерио Боргезе, представитель знаменитого итальянского рода. В 1931 году во Флоренции они сыграли пышную свадьбу. Родились дети, 4. Время было грозное. Шла война в Эфиопии, и Дарья отправилась в Африку медсестрой, а ее супруга командировали в Испанию. Там он командовал подводной лодкой, естественно, на стороне франкистов. Главная драма началась в 1941 году, когда вторая родина Алсуфьевой, Италия, стала воевать с первой, с Россией. Муж Дарьи, сражавшийся на морях с британцами, которые некогда спасли Алсуфьевых, не раз награжденный знаками отличия, получил и высшую награду итальянского королевства – золотую медаль. Муссолини высоко ценил военные таланты князя Юния Валерия Боргезе и до последних дней своего режима доверял ему высокие посты. Война заканчивалась. Дуче был расстрелян партизанами, а его самых видных генералов арестовали и посадили в тюрьму на острове Прочедо в Неаполитанском заливе. Поговаривали о показательном судебном процессе итальянских военных, типа Нюрнбергского. В те тяжкие дни графиня Алсуфьева, теперь уже княгиня Боргезе, часто ездила на этот рыбацкий остров, пытаясь облегчить положение супруга, обивала пороги адвокатских контор и мужественно растила 4 детей. Через 3 года князя Боргезе вместе с другими генералами выпустили на свободу. Возобновилась спокойная жизнь. У Дарьи крепли таланты, писательские и художественные. Долгие годы она делала зарисовки видов Рима и собирала городские истории. Эти изящные иллюстрированные эссе периодически публиковала в престижной столичной газете, затем выпустила их в 1954 году отдельной книгой «Векья Рома» — «Ветхий Рим». Именно она и вышла в прошлом году на русском языке в Москве. Итало-русская душа Алсуфьевой нашла выражение еще в одном замечательном труде — «Гоголь о Рома» — «Гоголь в Риме». По сути дела, первой она уточнила многие гоголевские адреса на берегах Тибра и постаралась передать душевный настрой творца, сочинявшего в Италии один из главных романов русской литературы «Мертвые души». Вместе с тем она попыталась вырвать писателя из когорты критиков царской России, куда его насильно поместила советская идеология. Лет 20 тому назад, когда я впервые приехал в Рим, меня сопровождал по нему исключительный гид, литератор Дмитрий Вячеславович Иванов, сын знаменитого поэта. На мой вопрос о русском Риме и соответствующей литературе он указал на книгу Алсуфьевой Боргезе «Гоголь в Риме». Вероятно, она написала бы еще много книг, но судьба распорядилась иначе. 4 февраля 1963 года Дарья Васильевна возвращалась в Рим с загородной прогулки на машине. Произошло нелепое столкновение с другим автомобилем, и она погибла. Ей было 54 года. В следующем году ее овдовевший супруг учредил литературную премию имени Дарьи Боргезе. Вот уже более 40 лет, в конце мая, ее вручают лучшим знатокам Рима. Когда 20 лет тому назад я спросил у Дмитрия Иванова, нет ли смысла сделать перевод книги «Гоголь в Риме», он, подумав, сказал: «Главная прелесть этой книги в том, что она на итальянском». Сейчас, взяв книгу в руки, я оценил правдивость такого отзыва. Многое в ней для русского читателя уже известно, уже сказано и не раз. И все же ряд ее мыслей и наблюдений мне показались интересными и для носителей языка Гоголя. Мы впервые представляем переведенные на русский язык отрывки из книги Дарьи Алсуфьевой-Боргезе «Гоголь в Риме».
Гоголь прибыл в Рим в Страстную субботу, 26 марта 1837 года, в самый последний миг, дабы успеть побывать на пасхальной мессе папы Григория XVI в Ватиканском соборе. О таковом намерении он сообщал еще в Париже, готовясь к поездке в Италию. Его самые первые дни в Риме отравлены трагической вестью о гибели Пушкина, и эта утрата заслоняет другие чувства, что выражено и в письмах, например, к Погодину от 30 марта 1837 года. Постепенно все-таки письма насыщаются радостью открытия нового мира и его полного совпадения с еще неясными юношескими мечтаниями. Велико счастье Гоголя от любования римскими красотами. Он не перестает восхищаться великолепием ночей, прозрачностью воздуха, отсутствием туманов, серебристыми переливами облаков. Писателя, правда, мучает болезнь желудка, которая сведет его в могилу в возрасте всего 43 лет, но при этом его дух старается превозмочь физический недуг. Сначала Рим показался ему маленьким, но постепенно город рос в его сознании вместе с памятниками, садами, руинами. Медленное вчувствование в вечный город в течение первых недель в итоге привело его к убеждению, что тому, кто познал Рим, невозможно жить в ином месте. Жизнь литератора скромна, но деньги все равно тают. Гоголь мечтает о государственном пансионе, подобном тому, что получают российские художники, беспечно фланирующие по Испанской площади. Да ему хватило бы и скромного жалования певчих при посольской церкви, даже не обремененных обязанностями. Жуковский в Петербурге откликается на просьбу приятеля и хлопочет перед императором. Гоголь получает от царских щедрот 5000 рублей. Этого ему хватает на год слишком римской жизни, да еще на летнюю поездку на воды в Баден-Баден. В течение всей своей краткой и странной жизни Гоголя не покидало ощущение некоего предначертания. С первых римских дней и даже много раньше он знал, что вечный город будет его великой любовью, и что именно тут он сочинит свою главную книгу. Размышляя с духовной позиции о Европе, писатель отрицал за Германией, еще меньше за Парижем, роль центра цивилизации, как то делали его современники. Блистательная сила Рима, несмотря на кажущуюся летаргию, для Гоголя с его южной и в некотором смысле даже средиземноморской душой и с его чувствительностью представляла неприходящий источник человеческой жизни высшего порядка. Вернувшись в середине октября из Германии, он выплескивает радость от очередной встречи с Римом в истинные любовные гимны. Его привязанность к римскому пейзажу и к его обитателям становится более интимной. Многие писатели той поры описывали вечный город с большей компетентностью и подробностями, но никто с большей любовью. Теперь он живет на Виа Феличе, номер 126, на последнем этаже. Исторический дом существует и поныне. Изменилось название улицы. Теперь Виа Систина. И нумерация теперь номер 125. К дому прибавилось два этажа, а на фасаде мемориальная доска, водруженная римской колонией в итальянской столице к 1902 году, к 50-летию со дня смерти Гоголя. Ее текст на русском и итальянском гласит: «Здесь жил в 1838-1842 годах Николай Васильевич Гоголь. Здесь писал «Мертвые души». Действительно, именно в этих стенах роман обрел свою конкретную форму. Окрестил его Пушкин, Рим взрастил. В России, где Чичикова, Ноздрева, Коробочки встречаются на каждом шагу, гоголевский текст не смог бы оторваться от плоского бытового фона, не смог получить объемность и густую суть. Гоголю, впрочем, нужна непосредственная публика для проверки воздействия фраз, текущих с его пера. Так, по необходимости, он сближается с русской колонией в Риме, состоящей из завсегдатаев салона княгини Волконской в Риме и виллы Репниных-Балабановых во Фраскате, и с транзитной компанией путешественников, художников-пансионеров, любителей старины и просто бездельников, избравших своей штаб-квартирой Испанскую площадь. Помимо этого, он делит квартиру на Виа Феличе с двумя русскими жильцами, которым и читает поэму по мере ее написания. Это посредственный литератор Панов и столь же посредственный Анненков. Ему мы, впрочем, обязаны ценным свидетельством, обширным воспоминанием «Гоголь в Риме» летом 1841 года. И у Анненкова его сосед выведен пусть гениальным творцом, но ограниченным ханжою. Рим являлся для писателя косвенным источником вдохновения, неким фильтром, сквозь который персонажи «Мертвых душ» просеивались в четкие силуэты с могучим сатирическим зарядом. Город стал и непосредственным источником вдохновения, но только в одном случае – незаконченного романа «Аннунциата». Его начало получило при публикации в «Москвитянине» 1842 год временное название «Рим», оставшееся навсегда. Фоном для романа избрана папская столица XIX века, и уже одно противоположение вечного Рима эфемерному Парижу должно было вызвать ярость у западников, что и произошло, смотри критику Белинского в «Отечественных записках». Для итальянцев же отрывок «Рим», с трудом поддающийся операции перевода, лишен той чарующей экзотичности, что их привлекает в других произведениях Гоголя. В результате этот текст знают мало, ссылаясь на него только в тех случаях, когда приходится писать о Риме XIX столетия в описаниях иностранцев. Судьбу отрывка можно сравнить с судьбой акварелей «Утраченный Рим» Рослера Франца, удовлетворяющих ностальгию коллекционеров. Нам же отрывок «Рим» представляется оригинальным и сильным, а для русской литературы уникальным, ибо нигде более не встречается подобной слитности темы, бессмертия Рима и языка. В самом деле, стиль автора – это точный слепок с итальянского барокко, весь в извивах и бесчисленных валютах, в игре светотеней, что создают композицию, схожую с великими римскими храмами эпохи Сейчента, XVIII век. По отношению к вечерам на хуторе близ Диканьки, этот язык все равно, что оркестровка Палестрины по отношению к украинской колядке. Такую работу нельзя оценивать привычным мерилом, тем более с позиции классовой борьбы. В ней звучит с полной силой искрящаяся музыка гоголевской прозы. И вправду, скорее поэзии.
Гоголь